Огромная фигура в плаще с капюшоном неподвижно застыла в арке двора, освещенная сзади бледным уличным фонарем. В руке тускло блестит изогнутое лезвие огромного ножа. Алина узнает его сразу. Она понимает, что он давно уже мертв, но здесь, в ее сне, по-прежнему жив и опасен. Алина разворачивается и бежит. Город во сне оживает, сбросив потертую маску, едва прикрывающую его истинный лик, изъеденный проказой кошмара. Высокие дома обступают со всех сторон, вытягиваются кверху, нависают кривыми, пропитанными сыростью стенами, почти закрывая черное небо, в котором ясно клубятся серые тучи, источающие стылую морось. Алина петляет в тесном сумрачном лабиринте дворов, пробегая через темные изогнутые арки, но куда бы она ни бежала, куда бы ни сворачивала, впереди раз за разом появляется исполинская тень в капюшоне. С треском ломается каблук. Алина сбрасывает туфли и бежит босиком через холодные осклизлые лужи, растекающиеся под ногами словно инфернальные медузы, поднявшиеся из бесконечных зловонных болот, погребенных под городом. Алина бросается к неровной узкой щели между двух домов и начинает протискиваться, чувствуя, как сжимает грудь влажный камень, а в ноги впивается колючий сор, скопившийся тут за многие-многие годы. Ей удается выбраться с другой стороны, и она оказывается в следующем дворе, к стене которого прислонился дощатый сарай с железной заржавленной крышей. Алина тянет на себя ветхую дверь. Изнутри несет густой кислой вонью гниющей помойки. Она отшатывается, но из арки напротив доносятся тяжелые шаги, отдаваясь гулким эхом. Медлить нельзя. Алина знает, что это западня, но все равно прячется в теплом зловонии, плотно прикрыв за собой скрипучую дверь. В темноте она видит огромную гору мусора и нечистот. Размокший картон, какие-то тряпки, остатки еды, пустые консервные банки. Они заполняют все пространство от стены дома, к которому пристроен сарай, почти до самой двери, возвышаясь в человеческий рост и едва не касаясь крыши. Отвратительные миазмы заставляют Алину задержать дыхание. Она стоит босиком в вонючей гнилостной жиже и слышит, как ее преследователь входит во двор, бродит подле сарая и с шумом сопит, пытаясь учуять сбежавшую жертву. Алина замирает, и в этот момент груда мусора приходит в движение. Осыпается мелкий сор. Пивные жестянки раскатываются в стороны. Гора нечистот словно дышит, колыхаясь боками. Вздувается, а потом разваливается надвое, когда из нее вырываются наружу руки с корявыми пальцами. А за ними высовывается по пояс кошмарная старуха в истлевших лохмотьях. Старуха раскачивается, подобно жуткому клоуну из адской шкатулки с сюрпризом, хрипло причитая и бормоча. Красные глаза вцепляются в Алину острым взглядом. Из-под толстого лохматого платка выбиваются жирные космы. Она протягивает вперед свои руки, все в чешуе омертвевшей разлагающейся кожи. Алина кричит от ужаса и, не помня себя, выскакивает наружу, прямо навстречу гигантской фигуре с кривым тесаком в кулаке. Телефон звонил долго и настойчиво, как судебный пристав, стучащийся в дверь. Алина лежала с закрытыми глазами и ждала. Звонок умолк, но через секунду снова завел свои настырные громкие трели. Когда он сделал передышку и зазвонил в третий раз, сердито жужжа и ерзая по тумбочке, Алина застонала и открыла глаза. На табло электронных часов светились зеленые цифры — 8:30 утра. Ничего доброго от звонка в такое время в воскресенье ждать нельзя. Алина протянула руку. С третьей попытки нащупала телефон и, щурясь от тусклого серого света из окна, посмотрела на экран. Семен, опер. Тот самый, который предпочел бы быть записанным как «любимый». Алина чертыхнулась и, не поднимая головы, приложила телефон к уху. «Алло».
«Привет, ты не спишь?»
Голос звучал сквозь уличный шум. Удивительно, каким оживленным может быть город ранним утром выходного дня. — Сплю. У меня выходной.
— Слушай, ну прости, что разбудил. Доброе утро!
Было слышно, как хлопнула дверца машины, и шум улицы стих. Алина молчала.
— Ты можешь за полчаса собраться? Я за тобой заеду.
Алина подумала, что он вдруг решил устроить ей какой-то нелепый сюрприз. Типа неожиданной поездки за город ранним утром, а то и за границу. Дорогая, собирайся, мы летим в Париж. Это бы хорошо рифмовалось с сотней роз, превративших квартиру в пахучую оранжерею. Предположение было так ужасно, что Алина даже проснулась. «А что случилось?» — осторожно поинтересовалась она.
«Ребята из области позвонили, попросили приехать на труп, и мне очень нужна твоя помощь».
«Слава богу, не Париж».
В голове мелькнула мысль о том, что она все-таки дура, если перспектива осмотра криминального трупа где-то в лесу для нее предпочтительнее поездки за границу, но додумывать ее Алина не стала.
«Не понимаю», — сказала она, — «у них же в области свои эксперты есть, да и оперативники тоже. Зачем нам ехать?»
Чекан как-то скорбно вздохнул. «Долго объяснять. Давай я тебе по дороге расскажу, ладно?» Теперь сон прошел окончательно. Видимо, ситуация действительно была нетривиальная, если сотрудники областной полиции вызвали оперативника из питерского ГУВД, а тому понадобилась помощь начальника отдела экспертизы трупов из Центрального бюро.
«Ну хорошо, если надо».
«Спасибо огромное. Значит, через полчаса я у тебя».
«Через 40 минут. Я реально спала, когда ты позвонил».
«Договорились. Когда подъеду, наберу тебя. И прости еще раз, что разбудил», — сказал он, и Алина повесила трубку. Собралась она все-таки за полчаса. Приняла душ, высушила и расчесала волосы, немного накрасилась, оделась, посмотрелась в зеркало и подумала, что ей бы не помешал визин. А еще, наверное, антиполицай. Впрочем, подойдет и кофе. Она успела выпить одну чашку и как раз заканчивала вторую, когда снова зазвонил телефон. Ровно 40 минут. Наверное, последние четверть часа Чекан сидел и ждал в машине с секундомером в руках. «Я внизу».
«Да, сейчас спущусь».
Немолодая, но все еще бодрая черная «Мазда» стояла рядом с подъездом. Чекан сидел в машине с телефоном в руке, но, увидев выходящую Алину, тут же прервал разговор и выскочил навстречу. Высокие, атлетичные, светлые волосы коротко стрижены, на мужественном красивом лице немного смущенная улыбка. «Привет. Извини, что пришлось разбудить». «Я не стал бы, если бы...»
«Привет. Все в порядке. Хватит уже извиняться».
Алина обошла машину и увернулась от неловкой попытки то ли обнять себя, то ли поцеловать в щеку. Чекан быстро забежал вперед и открыл перед ней дверцу. Алина слегка улыбнулась и села, закинув рабочий чемодан на заднее сиденье. «Рассказывай, что там стряслось». Но сразу рассказать не получилось. Первые 10 минут телефон Чекана постоянно звонил, раз за разом повторяя первые ноты мелодии из «Крестного отца». Алина сначала пыталась прислушиваться к разговорам, а потом бросила это занятие, откинулась на сиденье и стала смотреть в окно. Они ехали в сторону северной окраины города и почти миновали его границу. По обе стороны от широкого проспекта высились неправдоподобно огромные, серые и безрадостные новые дома, образующих беспорядочные кварталы, выстроенные на плоских, как доска, пустырях. Лохматые тучи низко проплывали над крышами, как чудовище из воинства небесного Ктулху, и тусклое небо было словно неподвижная поверхность воды, скрывающая молчаливый город, спящий на дне сумрачного водоема. Сколько хватал взгляд, кругом были только исполинские бетонные коробки домов, ветер и промозглая пустота. Редкие чахлые деревца растерянно торчали из мокрой земли узких газонов, как заблудившиеся дети. Алина подумала, сколько лет должно пройти, чтобы эти мелкие саженцы хоть как-то оживили здешний пейзаж, но потом решила, что вряд ли у них получится. В этих местах никогда не было лесов, ни 300, ни 400 лет назад. Лишь бескрайние болотистые пустоши, изрезанные поймами молчаливых, медленных рек с темной водой. Чекан, наконец, убрал телефон в карман и сказал. «В общем, дело такое. У нас, похоже, серия. Помнишь труп месяц назад?»
Алина покачала головой. «Я помню разные трупы. Давай с самого начала, ладно? А то я туго соображаю сегодня». «И мы можем остановиться где-нибудь? Хочу воды купить».
Семен покосился на Алину, собирался что-то ответить, но промолчал. Они остановились на заправке за кольцевой дорогой, купили воды, жевательную резинку и долили бензин в бак. Потом сели в машину и выехали на трассу, ведущую дальше на север. Алина пила воду маленькими глотками и слушала. Ранним утром в полицию позвонили. Неизвестный сообщил об убийстве и подробно рассказал, как найти труп. Звонивший не представился, попытки связаться с ним по номеру, с которого был сделан звонок, не принесли результата. Телефон был уже выключен.
Наряд патрульно-постовой службы прибыл в указанное место и подтвердил обнаружение тела с внешними признаками насильственной смерти. Туда немедленно выехали оперативники из районного отдела полиции и следственная группа областного ГСУ. Старшему группы хватило одного взгляда на труп, чтобы позвонить в городское управление уголовного розыска, откуда потом связались с Чеканом, а потом и в следственное управление. «Заинтриговал», — призналась Алина. «Не томи, говори, что они нашли».
«Ну, ты же сама просила с самого начала. Так вот, возвращаемся к моему вопросу про труп месяц назад. Вспоминаешь?»
Алина выразительно взглянула на Чекана.
«Ведьма», — подсказал он.
Алина вспомнила. «О, Господи», — сказала она и добавила. «Вот черт!»
В самую точку прокомментировал Чекан. Труп 60-летней женщины, который лег на прозекторский стол почти месяц назад, был случаем нетривиальным. Детальное описание зафиксированных прижизненных повреждений заняло 16 страниц. Переломы и раздробление пальцев ног и костей обеих стоп, перелом коленных чашечек со смещением, перелом лицевых костей черепа и носа, травматическое удаление третьего пальца правой руки, причина смерти – ожоговый шок. Бензин, которым облили жертву, вспыхнул, когда та еще была жива. Да, Алина не забыла этот случай. При всем том количестве трупов, которые город каждую ночь выбрасывает на свои улицы и дворы, при всем пугающем многообразии того, что совершается ежедневно в квартирах, домах, парках, на заброшенных автостоянках или в темных лабиринтах гаражей на окраинах, следы таких пыток и истязаний встречаются нечасто. Алина помнила и кое-что еще. По данным протокола осмотра места происшествия, рядом с истерзанным обгоревшим телом была обнаружена фанерная доска с надписью «Ведьма». Хотя труп тогда обнаружили в области, в дачном поселке, дело передали нам на том основании, что жертва была похищена на территории города и только потом вывезена за его пределы. По месту совершения более тяжкого преступления должна была, конечно, заниматься область, но там своя история. В общем, мы взяли. Дело попало ко мне и Максу. Ты знаешь Макса?
Алина кивнула. Конечно, она знала Макса, как и многих других оперов-убойщиков главного управления. Невысокий, жилистый, темноволосый, всегда собранный и внимательный, приятель и напарник Семена. Рядом с ним Макс смотрелся как пинчер возле бульмастифа, но если бы Алине пришлось решать, с кем иметь дело, то она выбрала бы Чекана. От него скорее можно было ожидать снисхождения. А во взгляде Максима Штольца читалась только спокойная и темная неизбежность. Прекрасное качество для оперативника.
«Так вот, от главка ведем дело мы», — продолжал Чекан. «Деталей в сводках по факту обнаружения тела не было, но проходила информация между нами и областью. Короче, эта тема с надписью и сгоревшим трупом так или иначе на слуху. Поэтому, когда сегодня областные опера и следователи увидели то же самое, то сразу позвонили в город, а оттуда уже сообщили мне и Максу. Вот так».
«Сочувствую», — сказала Алина. «И первое убийство совсем не подарок. А если это серия, то резонанс обеспечен».
«Еще какой!»
Чекан нервно кусал губы.
«Возбудятся все. И наше руководство, и прокуратура, и следственный комитет, а то и Москва поучаствует. Повезло, если еще никто не слил подробности на Геникеевку. Потому что если туда попадет все... Месяц назад у них проскочила заметка, но этим ограничились. А сейчас материал горячий во всех смыслах. Подхватят остальные, и потом мы будем не дело расследовать, а на совещание ходить 3 раза в день и выслушивать».
Крупнейший городской новостной портал «Геникеевка.ру» носил имя ныне несуществующей петербургской речки, замурованной в подземных тоннелях при застройке центральных кварталов еще в позапрошлом веке. Вероятно, создатели портала видели в этом глубокий смысл. Мы находим то, что надежно скрыто. Или, например, сюда стекает грязь со всего города. Алина знала, что отношения полиции и следственного комитета с Геникеевкой были специфическими и паритетными. Интернет-издание зависело от новостей, которые получало всеми правдами и неправдами из сводок и от своих информаторов. Они обеспечивали контент и возможность первыми размещать репортажи о происшествиях. Полицейское руководство информаторов не преследовало, источниками у журналистов не интересовалось, охотно участвовало в экспертных интервью, но оставляло за собой право в случае необходимости влиять на то, какие материалы должны появиться в новостях, а какие нет. Однако тут все зависело от скорости реакции. Иногда информация публиковалась раньше, чем ее успевали остановить, и тогда процесс становился неуправляемым. Новость мгновенно расходилась по всем интернет-изданиям, а оттуда, если была достаточно шокирующей и скандальной, попадала в печатные СМИ и, в конце концов, на телевидение, обеспечивая тот самый резонанс. Конечно, это случалось только если новость могла успешно выдержать конкуренцию с политическими скандалами, войнами, катастрофами и подробностями запутанной интимной жизни телевизионных кумиров. Но Алина была уверена, что серия жестоких убийств с пикантным нюансом в виде зловещей надписи «Ведьма» легко выйдет в лидеры общественного интереса.
«Понимаю, но ты же знаешь, мое дело дать ответы на вопросы следствия в экспертизе. Все равно тело к нам привезут вместе с протоколами по месту. Сейчас я чем могу помочь?»
«Вот как раз с точки зрения серии. Ты видела первый труп?» Проводила исследование, читала протоколы с места происшествия. Я бы хотел, чтобы ты сама сейчас взглянула и сказала, до всякой экспертизы, это серия или нет. Есть же какие-то характерные повреждения, не знаю, почерк индивидуальный у злодея, который это делает.
— Семен, — мягко сказала Алина, — ты не хуже меня понимаешь, что так не делается. Есть запрос от следствия. Формулировка вопросов для исследования. Наверняка еще понадобится гистология, токсикология. Я, конечно, могу просто посмотреть и высказать свое мнение, но это будет мнение, и не больше, понимаешь? И не факт, что его потом подтвердят результаты экспертизы.
Я все понимаю, но для нас это вопрос времени. У следствия свои задачи, а у нас злодеи найти. Чем быстрее мы этим займемся, тем больше шансов. И потом...
Чекан широко улыбнулся и посмотрел на Алину. — Твои слова для меня важнее любой экспертизы. Ты же знаешь, я тебе верю.
Грубая лесть засчитана. Алина чуть улыбнулась в ответ. — И, пожалуйста, следи за дорогой, я хочу живой доехать.
Она откинулась на спинку сиденья и стала смотреть в окно. Вдоль узкого шоссе мелькали пустые поля в неряшливых пятнах грязного снега. Их сменили редеющие серые перелески, потом высокие тонкие сосны прозрачного леса, сквозь которые виднелись пустыри и недостроенные коттеджные поселки с домами, похожими на кирпичные мавзолеи местечковых вождей. Низкое небо набухло сумрачной влагой и застыло, как будто решая, пролиться дождем или осыпаться снегом. Машина свернула с шоссе, и некоторое время они тряслись по ямам грунтового проселка, спускавшегося к железной дороге. Затем миновали переезд, проехали еще пару километров по сравнительно ровному асфальту и въехали в поселок. Узкие улицы с огромными грязными лужами петляли между заборами из штакетника и проволочными оградами. Поселок был старый и тихий, неразграфленное на шахматные квадраты плоское поле с сараями и вагончиками на шестисотках, а настоящее респектабельное селение с соснами и елями на песчаных холмах, зарослями дикого кустарника вдоль обширных участков, на которых стояли большие дома, построенные еще дедами и прадедами тех, кто сейчас приезжал сюда в дачный сезон.
«Хорошее место», — сказала Алина. «Летом, наверное, очень красиво».
Чекан свернул направо, проехал по короткому проселку, уходящему в лес, и остановился.
«Все, мы на месте».
Лес был окутан серым влажным туманом. Воздух густой и влажный, пах прелой хвоей и талой водой. Тревожная резкая вонь бензина, горелого пластика и плоти висела в нем, словно дым. Впереди на дороге стояло несколько автомобилей. Два невнятных седана, видавшие виды просевшая зеленая шестерка и серый джип «Прада» Штольца. Вокруг возвышались неподвижные деревья. Слева на невысоком пологом склоне стоял обветшавший дом. Облупившаяся краска была когда-то зеленой, а сейчас стала цвета дождя и леса. То, ради чего приехала Алина, находилась рядом с невысоким бетонным столбом на половине расстояния от дороги до дома.
Бесформенная почерневшая масса, вытянутая кверху и увенчанная обугленным шаром. Рядом топтался и мерз, как часовой, высокий пожилой мужчина в сизом коротком плаще. Между машинами и домом в утренней дымке бродили люди, входили и выходили из покосившейся задней двери, что-то рассматривали в грязи и талом снегу, негромко переговаривались. Сюрреалистичный пикник по случаю насильственной смерти.